Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай.
И восстали машины из пепла ядерного огня. Их война на уничтожение человечества шла десятилетия. Но последняя битва состоится не в будущем. Она произойдет здесь, в наше время, сегодня.
Вот такой необычный старт у нашей сегодняшней передачи. Только что вы слышали начало легендарного фильма «Терминатор» в переводе Василия Горчакова. И уверен, многие с ностальгией улыбнулись. Это были странные годы, наполненные надеждой и духом свободы, а чуть позже жестокостью и безнаказанностью. Но так или иначе, мы были значительно моложе и горячее, а значит, эта часть нашей жизни навсегда останется в памяти и еще долго будет звучать голосами Михалева, Володарского и Гаврилова. Уже забыли эти фамилии? Ну как же, друзья мои, это те самые переводчики фильмов эпохи ВХС, которые хлынули в нашу страну после поднятия железного занавеса. И я, Андрей Мелехов, а также режиссер Светлана Адаян предлагаем сегодня вспомнить то время, поговорить о кино эпохи развала Советского Союза и посмотреть на себя со стороны. Производит ли сейчас голливудская продукция то впечатление, которое производило на нас в конце 80-х? Ведь в те годы видеосалоны собирали толпы людей. Какой фильм вам запомнился больше всего? Пишите нам в Viber или WhatsApp 8-918-258-27. Ну и музыка сегодня у нас из той поры. Думаю, что Юрий Антонов не нуждается в представлении. Это «Разбудильник» в прямом эфире, и сегодня разговор пойдет о кино эпохи видеосалонов. А в качестве авторитетного эксперта сегодня выступает член Союза кинематографистов России, режиссер Игорь Дауров. Доброе утро!
Доброе утро!
Игорь, признавайтесь, вы ходили в видеосалоны?
Да, конечно, я ходил, но было это довольно необычным образом.
Каким
мое
это?
Знакомство с видеосалонами. А дело в том, что в то время, когда начался их расцвет, я был в рядах советской армии. Служил, проходил службу срочную на космодроме Байконур.
Ого!
Да, 1988-90 год. И вот там мы в самоволочку ходили в видеосалоны. И надо сказать, что патрули нас не трогали. Там было время, в которое мы вот по вечерам ходили. И, видимо, там был договорняк какой-то.
То есть они с пониманием.
Коммерческие дела. Офицеры занимались этим всем делом. Да, поэтому вы когда шли в видеосалон, то никто не трогал. И в самих салонах тоже не заходили проверять. А так обычно заходили и в кафе, и везде проверяли.
Удивительно.
Да.
Вот об этом я, честно говоря, не знал. Какая паутина буйным цветом тогда расцвела.
Так вот.
Ну, а какое у вас отношение к видеосалонам, как к примете времени? Они, с вашей точки зрения, нам больше пользы принесли или вреда?
Ну вот уже оценивая ситуацию издалека, я могу сказать свое мнение, что принесли они колоссальный, конечно, вред.
Ого!
Они принесли вред и в плане экономическом для нашего кинематографа российского и вообще кинопромышленности, киносети.
Ну, давайте разберем эту ситуацию по косточкам. Почему?
А ситуация такая. Я когда пришел с армии, это был 1990 год, и я работал какое-то время в кинотеатре «Родина».
Угу.
Здесь, в Ростове-на-Дону, на Большой Садовой. И так вот, мы только лишь, например, вывешиваем афишу, что у нас будет идти премьера, скажем, «Терминатор» там.
Сегодня мы часто про него будем вспоминать.
Да.
Легендарная, вот знаковая штука. Да.
Я услышал, и я вспомнил. Вот, мы только вывесили афишу, у нас через неделю, а видеосалоны Ростова уже его показывают под черным флагом. То есть, естественно, мы теряем зрителя, мы теряем кассу и так далее. И бороться с ними было невозможно, потому что законодательство не работало об авторском праве. Эти все деньги, которые видеосалоны зарабатывали, они не шли ни то есть ни в кинопромышленность, ни просто в карман шли.
Я вообще на секундочку пытался представить, сколько это денег по всей стране было собрано в те годы. Но это как-то астрономические суммы, таких денег просто не бывает. Причем самое главное, это неучтенка. 100% неучтенка.
Да, ведь там билет был, я помню, не дешевый.
Рубль?
Да.
Всей стране рубль. Вот я передвигался в то время, рубль.
И больше даже, да, и больше.
Больше не видел, врать не буду.
Потом уже в 90-х цены там вообще поползли во все стороны. Ну, и, соответственно...
Нет, это когда у нас были миллионы и миллионы, да?
Ну,
то время вы имеете в виду. Ну, давайте пока не забегать так далеко вперед, еще успеем. Ну, хорошо, это вот первая проблема. А в глобальном смысле, там, кинопроизводство, да, это тоже помешало?
Оно помешало, да, и в морально-нравственном аспекте, и в идеологическом, и в экономическом, во всех. Ну, потому что, представьте себе, например, то есть что там показывали? Там показывали боевики, какие-то банды, убийства. Там мы увидели, что в Рэмбо, Рокки, оказывается, значит, можно стрелять в представителей власти, в полицию. Вот это с экрана показали, да? Можно палить спокойно. Mm-hmm. Дальше та же самая эротика, казалось бы, да, Эммануэль, что нам показала? Оказывается, советскому человеку показали, что ценности семейные, верности, любви, они не котируются, можно изменять мужем, мужьям, женам и так далее. Ну и так и все это пошло-поехало. Что есть, оказывается, банды, что достаточно силы, чтобы выяснить ситуацию. То есть на улице можно пойти, разобраться, решить все вопросы. И у нас вот с конца 80-х, 90-х начались вот эти подвалы, качалки эти заполняться людьми, которые смотрели с экрана, как надо разбираться с проблемами. Силой, да? И вот так это все пошло-поехало.
То есть катализатор развала страны своеобразный это?
Да, в том числе, конечно. Экранные образы имеют мощнейшее воздействие на зрителя.
Игорь, я согласен с вами. Хлынуло очень много ширпотреба в то время на экраны наших телевизоров, хочу подчеркнуть, да, которые в этих видеосалонах стояли с 51-й трубкой. Но ведь были какие-то шедевры же. Что касается самих фильмов, вот вам какой больше всего запомнился?
Так ведь я в видеосалонах, кроме как вот в рядах советской армии, я больше не был. Когда я пришел с армии...
Ну вы же ни одного «Терминатора» там смотрели.
Дело в том, что я стал работать в кинопрокате, в киносети, в кинотеатре. Mm-hmm. И фильмы я смотрел там. То есть мы показывали премьеры, новинки. Они все пошли официально в кинотеатрах. Но нам мешали просто видеосалоны. Тот же «Импульс», который все знают, в Ростове находился на Северном. А напротив кинотеатр «Орбита» был.
Ну, и «Орбита» там легендарная.
Просто место. Война же была, а ничего сделать нельзя было. А потом телеканалы стали то же самое делать, ростовские.
Ну, одно время под черным флагом тоже показывали телеканалы с вот этим гундосым переводом, который мы сегодня обязательно еще услышим. Ну, то есть коллекцию видеофильмов вы свою не собирали?
У меня и видеомагнитофона не было, потому что он был в кинотеатре, этот видеомагнитофон. А потом я пошел работать на киностудию, и там это тоже все было. Я, то есть, с утра до вечера этим занимался.
Ну хорошо, сегодня мы говорим о фильмах эпохи развала Советского Союза. К сожалению, наверное, я должен произнести эти слова с нотками грусти. Но тем не менее, давайте окунемся еще раз в то время. Александр Айвазов, «Лилии». Сколько же лет я не слышал эту песню. Александр Айвазов, Саша уже не повернется язык сказать. Это «Разбудильник» в прямом эфире, 7:33 на часах в нашей студии. Как водится, я призываю вас не опаздывать на работу. Сегодня у нас разговор идет о кино эпохи видеосалонов. И в качестве авторитетного эксперта у нас выступает член Союза кинематографистов России, режиссер Игорь Дауров. Продолжим. Игорь, пока звучала песня, вы мне очень забавный эпизод из своей жизни рассказали. Оказывается, вы тоже переводили фильмы?
Да, совершенно верно. А дело в том, что одно время, в начале 90-х, в кинотеатрах ростовских показывали фильмы не без перевода, то есть с английским чистым языком.
То есть текстом. Было и такое?
Да, то есть с экрана на спленке, то есть официальные фильмы. И там фирмы-прокатчики предоставляли своих людей, которые сидели в зале в конце, в кабинке, и с листа читали прям вживую текст, который там был. И вот однажды такой один из переводчиков не пришел.
Призываю вас аккуратно интерпретировать название фильма, который вы перевели.
И там пришлось мне сесть, значит, в кресло вместо вот этого переводчика и с листа читать. Конечно, сначала я был в шоке, сначала что-то там заикался, спотыкался. Но потом я уже в это дело втянулся, и к концу дня уже началось такое, что заканчивался сеанс, зажигался свет, зрители вставали, оборачивались, проходили мимо и говорили: «Стойте, стойте, так это вы сейчас сидели, читали вот текст прямо вот вживую?» Я говорю: «Ну да». «Ой, какой вы молодец! Слушайте, ну у вас прямо талант! Так хорошо, так вот все это!»
И фильм назывался «Девушка легкого поведения».
Да, американский фильм, причем от первого лица там был рассказ. Вот так пришлось ужиться в роль.
Говорит, очень интересно. Прежде чем продолжить беседу, я предлагаю ее проиллюстрировать очередным голосом с кассеты ВХС.
Полуавтоматическую винтовку. Пистолет 45-го калибра с лазерным прицелом. Только что нам его привезли. Отличный пистолет. Наводите прицел и красный. Знак с пятнышкой появляется там, куда вы потом отправите пулю. Плазма ружье. У нас есть только то, что вы видите. УЗИ 9 мм. Вы разбираетесь в оружии. Но это прекрасное оружие для защиты своего дома. Что возьмете? Все.
Это был легендарный Леонид Володарский. Как вы понимаете, жертвой сегодня я выбрал фильм «Терминатор». Да, ну, продолжаем. Игорь, вас чему фильмы той эпохи научили, вот как профессионала? Я как о плюсах, так и о минусах сейчас говорю.
Да, в общем, это было знакомство с зарубежным кинематографом. И то, что шло в кинотеатрах, да, там, конечно, можно было научиться вот тому, как это сделано, технологически все. Это какой-то другой, новый подход, новый киноязык, другой темпоритм монтажа, другая актерская игра.
А то отличалось есть... это все от советского кино, да?
Да, конечно. У нас ведь было две разных киношколы фактически. Не только две идеологических системы, но и две разных киношколы. И там действительно это все было по-другому. Угу. Вот. Но дело в том, что...
А вот по-другому, лучше или хуже? Как профессионал,
она
скажите.
Не лучше, не хуже. То есть вот те результаты, вернее, те задачи, которые они ставили в кино, как все ставят в кино, да, вот этими средствами выразительными кино, изобразительными, они создавали экранные образы своими, так сказать, методиками, средствами, а результат воздействия был он такой же, как они задумывали. У нас в Советском Союзе была своя киношкола, у них своя.
Угу. Ну и так. Быстро прошло отрезвление от воздуха свободы. Вы этот момент помните?
Да, этот
момент. Когда вы поняли, что все обман.
Да, прекрасно помню. Это был 1993 год, когда мы были в кинотеатре «Родина» на Большой Садовой. И был указ там, или постановление вот тогда президента Ельцина о том, что те, кто работают в кинотеатрах, коллективы, имеют право приватизировать это все. И вот там образовать частное товарищество, ну, в общем, как бы...
Ну, это не только кинотеатров касалось-то.
Да. Но когда мы попытались это сделать, нам сказали: а вы кто такие вообще? Угу. Вы что думаете, вам позволят в центре города здание, что ли? Вы наивные люди.
Наивные да. люди, да.
И все, и нас начали выбрасывать. И потом пошло, продали «Комсомолец». Была статья даже, помню, в «Вечернем Ростове», продали «Родину». Вот, да.
Хорошее
там
название, громкое, да.
Да.
Но с другой стороны, не кажется ли вам, что сейчас мы имеем перекос в другую сторону? Вот эти все замазанные сигареты, вырезанные слова из фильмов. Даже «Брат 2» для показа покромсали.
Дай бог с ним, с этим «Брат 2». Я ну, не считаю, что это какой-то шедевр кинематографа.
Я этого
то
тоже не утверждаю.
Это опять-таки примета времени. Вот эти все фильмы, которые как бы стали знаковыми, они все открыли какие-то створки, какие-то шлюзы и каналы. Еще неизвестно, исследователи еще, видимо, скажут свое слово, какое они влияние оказали на вот эти процессы романтизации, преступности и так далее.
Угу.
Ничуть мне там даже не... Ну, пусть замазывают, пусть не замазывают. Ну,
то
да,
есть проблемы нет в этом?
Да я не знаю... Вот как раз-таки вот это все несущественно.
Но зачастую же просто люди искусства говорят, что им не дают таким образом творить и самовыражаться.
Вы знаете, вот чем был силен советский кинематограф, прежде всего? Он был силен языком иносказания. Вот этот эзопов язык, к которому вынуждены были прибегать творцы, он же ведь приводил к тому, что появлялись шедевры.
О, да.
А когда им разрешили все, и куда они делись, и что мы увидели? Мы увидели фильм «Банда лесбиянок», простите, в 90-м году в кинотеатре «Родина». Вот так назывался фильм российский.
Да. Алла Сурикова со своим человеком с бульвара Капуцинов для меня это некий непререкаемый, что ли, авторитет того времени. Я сейчас не берусь оценивать ее последующие работы. Но, кстати, о приметах и символах времени. Позвольте еще ненадолго прервемся и послушаем короткий отрывок из фильма «Терминатор» очередной в исполнении Андрея Гаврилова.
А почему компьютеры тогда не убили Коннора? Зачем сюда нужны эти терминаторы? У них выбора не было. Мы разбили их оборонительную систему. Мы уже почти победили. Если бы не тогда убили Коннора, это бы не имело значения. Они хотели полностью стереть его существование. Как же ты вернешься? Я не вернусь. И никто больше не попадает сюда. Только он и я.
По-моему, этот фильм перевело и озвучило максимальное количество переводчиков. Ну, а сейчас небольшой, но эксклюзивный сюрприз. Дело в том, что мне пару дней назад удалось дозвониться до Андрея Гаврилова и взять у него интервью, которое я и предлагаю сейчас послушать. Андрей Юрьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сразу хочу вас поблагодарить, что уделяете время. Давайте не будем тратить его понапрасну. Такой вот невыстраданный вопрос, а самый искренний и настоящий. Меня всегда интересовало, кто же выступал заказчиком ваших переводов. Ведь в стране тогда все работало по принципу сарафанного радио, если я не ошибаюсь. Дистрибуции-то не было и в помине.
Фамилии я вам не назову, потому что я часто их даже не знаю. Просили перевести фильм. А как они занимались дистрибуцией, меня это никогда не волновало. Хоть у себя дома на полку ставили. Это я к этому не имел ни малейшего отношения. К вопросам дистрибуции, распространения, тиражирования и так далее.
Какие-то требования к переводу были? Или это вот чистый Гаврилов, какой есть?
Вообще, это, конечно, чистый Гаврилов. Я сейчас пытаюсь лихорадочно вспомнить, были ли какие-нибудь требования. Да никаких требований быть не могло. Mm-hmm. Если это же все было так полуподпольно, если мне не нравилось что-то, я говорил, нет, до свидания.
Ну вот, кстати, на многих фильмах, которые вы переводили, сейчас поставили бы ограничения по возрасту 18+. Ну, или заведомо неверно дублировали, заменяя там крепкие слова. Уверен, вопрос этот вам задавали много раз. Вот все-таки, как вы считаете, стоит ли выкидывать слова из песни? Может, проблемы решат маркировка, там, время и место показа?
Вы знаете, но время и место показа на домашнем видео – это довольно нелепая вещь, если у тебя лежит фильм дома, как теперь в виде файла или как раньше в виде диска, а еще раньше в виде ВХС, никто не может тебе сказать, когда ты его посмотришь. Это раз. Во-вторых, у меня очень сомнительное отношение к резким выражениям в фильмах. Я сам их допускаю нередко, но тем не менее, значительно реже, чем многие другие или некоторые другие переводчики, поскольку я считаю, что использование очень резких выражений, а уж тем более того, что мы называем матерными выражениями, это, как правило, желание переводчика покрасоваться. Mm-hmm. Потому что в английском языке, все-таки давайте говорить про английские, англоамериканские фильмы, да? В английском языке достаточно немного языковых ситуаций. В последнее время, конечно, больше, потому что язык везде огрубляется. Но, тем не менее, это достаточно немного ситуаций, которые соответствуют русскому мату. Их очень мало, и поэтому они несут совершенно другую смысловую нагрузку, и поэтому прибегать к каким-то особенно грубым, неприличным русским выражениям, мне кажется, неправильно. Русским, в смысле русскоязычным.
Андрей Юрьевич, интерес к вашим работам не угасает до сих пор. Я готовился к передаче и, так сказать, шерстил социальные сети. Есть масса групп со ссылками на фильмы, которые вы переводили. Причем в этих группах очень много молодых людей. С чем вы это связываете?
Вы знаете, наверное, прежде всего с тем, что людей не устраивает дубляж, в каком виде фильмы сейчас выходят на экраны. А это первое. А второе, то, что выходит сейчас на экраны, это, как правило, опять-таки, не всегда, но, как правило, новинки. Uh-huh. А в наших переводах Леши Михалева, Васи Горчакова, моих там и других людей сохранились фильмы предыдущих десятилетий. которые, как правило, достаточно сложно посмотреть в кинотеатрах или по телевизору. Вот поэтому, естественно, интерес, и я даже думаю, он скорее все-таки не к моим переводам, а все-таки к тем фильмам, которые мы переводили.
А скажите, современные прокатчики не обращаются с предложением озвучить сиквелы вот старых лент, чтобы сыграть на ностальгии, что ли?
Вы знаете, практически никогда, потому что, насколько я понимаю, условия, которые ставят западные дистрибуторы, исключают возможность использования такой техники перевода. Насколько я знаю, большинство западных мейджоров, с которыми имеем дело мы, ну, в смысле, имеют дело наши дистрибуторы, настаивают на дубляже. Это все, что я могу вам сказать.
Ну и в завершении тогда. У вас дома сохранился видеомагнитофон, скажите честно?
Видеомагнитофон где-то валяется. Но где, не знаю. И для меня это большая проблема, потому что здесь мне нужно было посмотреть одну кассету с записью одного концерта. Насколько я понимаю, он существует только на кассете. И я не смог дома этот магнитофон отыскать.
Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за то, что поучаствовали в нашей сегодняшней программе. Желаем вам счастья, успехов, в общем, всего самого-самого наилучшего.
Спасибо вам, и счастья, успехов вам и всем вашим слушателям.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Это был Андрей Гаврилов, один из трех столпов, я бы так сказал, которые переводили фильмы эпохи ВХС, другие столпы, раз уж мы об этом заговорили, это Леонид Володарский и человек по фамилии Михалев Алексей, о них как раз Андрей Юрьевич упомянул в своем интервью, эксклюзивно для программы «Разбудильник» мы это интервью записали, но вернемся, потому что мы в прямом эфире, 7.46 на часах в нашей студии, и гость мой сегодня прекрасный Игорь Дауров, член Союза кинематографистов России, не проснулся еще. Доброе утро еще разок.
Здравствуйте.
Ну что, каковы составляющие успеха для фильма? Раньше вот Брюсу Ли, например, достаточно было снять полуторачасовую драку. Что-то изменилось?
Да, в общем, составляющие успеха, они известны не только в кино, в любом деле. Необходимо всего два условия соблюсти. Это взять лучших специалистов и создать для них наилучшие условия. Все. Но вот, к сожалению, с этим у нас в российском кино, постсоветском, огромные проблемы. Я имею в виду с условиями. Специалисты есть еще. Вот. А вот то, чтобы создать им идеальные условия, вот этого практически нет.
Утекают за рубеж?
Да нет. Кто там утекает? Кому мы нужны? Вот так вяло просто как-то так существует внутри страны. Негде развернуться, как говорится. Королевства маловато. Вот. Но нет условий, к сожалению.
Ну, есть же и положительные примеры. Вот, например, мой хороший знакомый Анатолий Тур руководит компанией, которая делала визуальные эффекты для фильма «Последний богатырь». Насколько я знаю, то он в прокате хорошую сумму набрал. Или это исключение, которое правило подтверждает?
Да нет, у нас все есть. Есть специалисты по визуальным эффектам. Вот, все это есть. Правда, технику и все программное обеспечение мы используем чужое.
Увы.
А вот, да.
Но у нас все впереди.
Да. Но у нас просто, понимаете, мы пошли в фарватере американского кино. Мы стали копировать их, так сказать, подходы к производству. И не только подходы, а и сценарные ходы, и все-все-все полностью начали перенимать оттуда. Мы американизировали наш кинематограф, отказавшись от своего как бы культурно-исторического, своей киношколы. Мы ее отрезали, эту базу, сказали, вот нам она не нужна.
Вы уже ответили на мой следующий вопрос, а я все-таки продолжу настаивать на том, что все у нас будет хорошо, а как именно, поведают нам звезды прямо сейчас.
Гороскоп.
Овен. Непростой день. Утром для достижения успеха придется приложить нешуточные усилия. Некоторым овнам нужно будет пойти на риск, взять на себя ответственность за других.
Телец.
Это важный и ответственный день, так что будьте внимательны. Легко совершить ошибку, которая может обойтись дорого.
Близнецы.
Стоит быть осторожнее в первой половине дня. Лучше не начинать важных дел и не обсуждать серьезные вопросы с влиятельными людьми.
Рак.
Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня. Стоит иметь в виду, что сейчас лучше действовать не в одиночку. Успехи в делах будут тем значительнее, чем больше единомышленников вы найдете.
Лев.
Нужно проявить разборчивость в контактах. Сейчас не стоит иметь дело с теми, кто уже однажды подводил вас, ставил в неловкую ситуацию.
Дева.
Подходящий день для того, чтобы предпринять что-то неожиданное. Шансы достичь успеха в совершенно новых делах очень высоки.
Весы.
Нелегко сохранить спокойствие. Вас многое раздражает, выводит из равновесия. Иногда трудно дается решение привычных вопросов, но только потому, что хочется чего-то особенного, нестандартного, выходящего за повседневные рамки.
Скорпион.
Возможно, восстановление дружеских и любовных отношений, которые были разорваны из-за недопонимания, неудачного стечения обстоятельств.
Стрелец.
День будет ярким и запоминающимся. Вероятно, интересные предложения, приглашения в какую-то новую компанию.
Козерог.
День нелегких испытаний, рискованных начинаний. Захочется сразиться с давними соперниками, чтобы продемонстрировать им свои силы и возможности.
Водолей.
Старайтесь избегать серьезных напряженных разговоров, не выясняйте отношений, не спорьте по пустякам. Сейчас гораздо выгоднее проявить уступчивость, чем отстаивать свою точку зрения, рискуя поссориться со всеми вокруг.
Рыбы.
Нет причин торопиться. Вы ничего не упустите, если будете действовать в том ритме, который вам по душе.
Разбудильник. В прямом эфире мы продолжаем разговор о кино эпохи перемен. В гостях у меня режиссер Игорь Дауров. Игорь, а если о цифрах говорить, то какова ситуация сейчас у нас в российском кино?
Но если говорить о том, где это кино, которое производится, можно показывать, то ситуация, конечно, плачевная. Потому что у нас сегодня около 4500 залов на всю страну. А в Советском Союзе было где-то 157 тысяч киноустановок.
Ого!
И есть статистика, вот 1987 год, в год кинотеатры страны посетило 4 миллиарда 200 миллионов зрителей. То есть это столько было продано билетов, годовой оборот кинопромышленности был 1 миллиард рублей теми деньгами. И эта кинопромышленность...
Это колоссальные деньги.
Эта кинопромышленность была самоокупаема, она была на хозрасчете, она не брала денег у государства, что самое удивительное. То есть вот это все разрушили, и теперь мы имеем то, что имеем. Пойдя по пути вот этого американского кинопроизводства вообще в этом фарватере.
Ну, давайте будем усердно работать и вернем славу советскому и российскому кинематографу. Вот такие призывные слова могу сегодня сказать. Но знаете еще что? У нас же много проблем в стране. Ну, к моему большому сожалению. Одна из них – дороги. Давайте посмотрим на автомонитор. Может быть, хоть сегодня нас она чем-то порадует.
Куда-то
дорога,
вывезет.
Дорога.
Светлое
туда,
будущее.
Да.
Смотри, Вова.
А вот как в воду я глядел, пробки-то 2 балла всего. Мы решили уже здесь на общем собрании, что люди все уехали в отпуск. В этом смысле очень хорошо. И они отдохнут, и те, кто остался, смогут нормально по городу передвигаться. Самое главное, смотрите в оба, когда вы за рулем. На очереди не менее важная информация от наших синоптиков. Днем же ожидайте переменную облачность без осадков. Подходит к концу мой, я надеюсь, и ваш любимый разбудильник, но есть еще пара минут, и я успею задать, может быть, пару вопросов. Игорь, надо идти на поводу у зрителя. И может быть настоящий успех здесь и сейчас? Или любое творение можно оценить только со временем?
Нет, конечно, нельзя никогда идти творцу на поводу у зрителя, у слушателя. У человека, который творит, должна быть внутренняя потребность высказаться. И только тогда, когда он не может это не сделать, когда это в нем вот действительно горит, и он понимает, о чем он хочет сказать, только тогда и нужно делать. А, к сожалению, сейчас наш кинематограф российский в основном делается вот на потребу дня. Оттого он и такой неинтересный, и, в общем, скучный такой во всех отношениях.
Самым последним вопросом я хотел задать, можем ли мы конкурировать с Голливудом, но вы уже ответили.
Можем, нет, мы можем на самом деле. У нас технологии есть потрясающие, наши отечественные, и все есть. Но вот условия.
Ну что, Это был «Разбудильник» на Радио России, Радио Донт Эйр. Немного с грустинкой такой программа получилась, но самое главное, что я не устану повторять. Все, дорогие друзья, будет хорошо. Обязательно. Сегодня мы говорили с Игорем Дауровым, это режиссер и член Союза кинематографистов России. Говорили мы о перестроечном кино. Если вы пропустили нашу программу, заходите ВКонтакте, находите новое креативное пространство Донт Эйр, вступайте в это сообщество и сможете через пару часов переслушать этот эфир. Я с вами прощаюсь, к сожалению, надолго, потому что ухожу в отпуск, а в понедельник встречайте Андрея Константинова и Анну Иващенко. С ними вы будете просыпаться в ближайшие дни. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока.
Радиоволны информации, аналитики, настроения. Ростов 89.0 FM. Каменск-Шахтинский 90.0. Волгодонск 99.0. Шолоховский район, хутор Калининский, 101.4. Шахты Новошахтинск, Красный Сулин, 102.9 FM. Морозовск, 104.0. Таганрог, 104.8. Новочеркасск, 105.4. Сальск, 105.9 FM. Ловите волну вместе с Донт Эйр на Радио России.
Вы слушали Радио России, Радио Донт Эйр. До новых встреч!